Всех вас приветствую. Мы действительно находимся в преддверии праздника Ханука, в разгаре подготовки к этому важному празднику. Жителям Израиля, я так смотрю по погоде, в принципе, уже можно сказать «корах бари». У нас здесь в Израиле зима только-только начинается, первые дожди, первые холода, поэтому всем желаю «корах бари» и успешной подготовки к празднику Ханука. Так. Праздник Ханука, праздник победы еврейского народа над греческим правлением в Эрец Исраэль, над греческой оккупацией, как мы увидим, греческое изгнание. Этот период определяется мудрецами, поговорим о том, почему это, в принципе, называется греческим изгнанием. Изгнание в данном случае не совсем подходящее слово. Победа еврейского народа над Грецией как носителем греческой культуры, греческой идеи, это победа еврейского народа именно над этой чуждой нам, враждебной нам идеей. Победа, которая сопровождалась прославленными, известными чудесами, прежде всего чудо самой войны, чудо победы малочисленных и слабых над многочисленными и сильными, что само по себе является чудом, по разным преданиям, по разным комментариям описывается эта война, сколько было со стороны еврейского народа воинов и как проходила эта война. В любом случае, по всем этим комментариям, это было действительно большое чудо. Чудесная победа, которая в конце концов, ознаменовано явным чудом, связанным с Нес Пахашеме. Чудо чонка, кувшинчика масла, масла которого хватило на 8 дней службы в храме, то время, которое было необходимо для добычи чистого масла, для продолжения службы. Это то чудо, которое было как бы вишней на вершине торта во всей этой невероятной истории. Теперь само чудо, само понятие чуда требует определенного объяснения. Потому как обычно понятие чуда воспринимается человечеством как противоположность природе, противоположность норме, противоположность тому, к чему мы привыкли, к тем законам, к той логике, которая она привычна для нас и которая, по мнению огромного количества людей, является данностью. То есть есть природа, и природа воспринимается человечеством как данность, то есть так это все должно происходить по тем законам, по законам, по логике природы. А все, что выходит за рамки природы, называется обычно чудом. Теперь, с точки зрения верующего человека, это определение, оно неприемлемо. Дело в том, что для верующего человека само понятие природы не является данностью. Природа – это не какие-то законы, которые вот так это должно быть и никак не иначе. А если происходит что-то, выходящее за рамки природы, это называется чудо и свидетельствует оно о чем-то потустороннем, свидетельствует оно о чем-то либо параллельном, либо более могущественном, чем природа. Да? То есть так это воспринимается понятие чуда человеком неверующим. Для верующего человека само понятие природы есть выражение, реализация воли Творца. То есть солнце для человека верующего встает из-за горизонта каждое утро не потому, что это так должно быть, а потому, что этого хочет Всевышний. Точно так же Красное море расступается перед еврейским народом от выхода из Египта, потому что так хочет Всевышний. То есть с точки зрения того, что происходит, с точки зрения явления, в глазах верующего человека нету, в принципе, разницы, горит масло или горит уксус, как в той знаменитой истории в Талмуде. И то, и другое является выражением воли Всесильного Творца. для Всевышнего, с точки зрения Всевышнего, совершенно нет разницы. Раскрывается море, встает солнце и ночью, или солнце поднимается из-за горизонта утром. С точки зрения Всевышнего нет никакой совершенной разницы. Соответственно, с точки зрения верующего человека тоже разницы нет. В чем же тогда заключается ценность чуда в глазах человека верующего? В глазах человека, который знает, что все происходящее происходит по воле Всевышнего, не потому что это так должно происходить. Ценность чуда, я сейчас говорю о явном чуде, ценность чуда в глазах верующего человека имеет роль как бы свидетельства особого расположения Всевышнего по отношению к нам. То есть, когда мы созерцаем открытое чудо, нам следует это воспринимать как особое расположение Всевышнего. Всевышний в данный момент выбирает руководить миром не так, как он обычно это делает, и то, как он устанавливает это в повседневной жизни, а особым образом. Это некий паттерн, который свидетельствует о том, что в данный момент между нами, созерцающими чудо, с теми, с кем это чудо непосредственно происходит, и Всевышним устанавливается особая связь. Ведь очевидно, что природа – это некие рамки, некие законы, в границах которых мы по воле Всевышнего, должны реализовывать наше предназначение, проживать ту жизнь, которая нам дается свыше. Все это достижение, реализация нашего предназначения, исполнение воли Творца, духовное совершенствование по воле Всевышнего устанавливается таким образом, что это все должно протекать в рамках природы. Причем период, когда действуют эти рамки, когда действуют законы природы, он ограничен. То есть очевидно, известно, что законы природы – это что-то, это нечто, законы характерные, имеющие место быть только в материальном мире. В более тонких, в более возвышенных мирах нету этих законов. Они там неприемлемы, для них нету там места. Соответственно, чем человек находится на более высоком духовном уровне, тем он меньше, соответственно, ограничен этими рамками. Тем он меньше в них нуждается. Рамки природы, рамки логики, рамки земного закона – это инструмент для достижения духовного совершенства. Чем выше человек, тем меньше он этим ограничен, тем меньше он в этом нуждается. Этот факт подтверждается тем, что в былые времена, в былые поколения, когда человечество и еврейский народ, в частности, был на более высоком уровне, явные чудеса, то есть явления, выходящие за рамки природы, происходили чаще. Они были намного более явные. Я подчеркиваю, именно явные чудеса. Насчет скрытых чудес, это я не знаю, может быть, в наше время их даже больше, чем в прошлые поколения. Но мы видим по истории, потому что мы изучаем в Торе, в Танахе, Невиим, в Ктувим, чудеса, выходящие за рамки природы, в былые времена более возвышенные, было делом намного более часто случающимся. Также этот факт можно видеть в таком интересном моменте, что мудрецы рассказывают нам, что тело праведника не тлеет в земле. Происходит это, опять-таки, по той же самой причине. Закон природы, по которому тело умершего человека тлеет, распадается, оно не действует на человека высокого уровня, духовного уровня. Настолько, что были в еврейской истории люди, в Торе упоминаются люди, которые попадали в будущий мир, в духовный мир, не теряя своей материальной оболочки. То есть достигали такого уровня, когда между материальной оболочкой и духовным миром нет никакого противоречия. Да? То есть мы здесь видим следующую логику. Чем выше человек духовно, тем меньше он ограничен материальными законами. Соответственно, когда мы созерцаем, когда Всевышний раскрывает перед нами явное чудо, это свидетельство нашего подъема, это свидетельство нашего в данный момент особого нашей в данный момент особой близости к Всевышнему. Так же происходило и в событиях Хануки. Тот факт, что Всевышний совершил явное чудо, не соответствующее законам природы, после невероятной и чудесной войны еврейского народа против греческого ига, свидетельствовал в тот момент о том, что победа эта была не просто победа хитрого партизанского движения против оккупации, это была не просто победа в войне за независимость, это была война еврейской идеи, еврейской веры, это была война света Торы против идеи Греции, которая по отношению к нашему мировоззрению является тьмой. Это была духовная победа. И сегодня мы с вами разберем, в чем она заключалась, в чем заключалась эта победа с очень неожиданной интересной точки зрения. Во-первых, следует отметить такой интересный факт. Период правления Греции на Святой Земле, период, когда еврейский народ находился под правлением Греции, был особен тем, что никаких особых гонений, погромов, убийств не было. То есть Греция, в принципе, принимала возможность того, чтобы еврейский народ, во-первых, существовал, то есть у них не было никакой цели уничтожить еврейский народ как народ. Греция принимала этот факт, Греция не стремилась к геноциду еврейского народа, к уничтожению еврейского народа, как то было в Персии, в событиях Пурима. Греция, в принципе, даже допускала, чтобы еврейский народ имел какую-то свою обособленную культуру, свою какую-то веру, свои национальные особенности. Греция допускала даже какой-то суверенитет. То есть Греция не стремилась уничтожить физический еврейский народ, и Греция, в принципе, давала возможность иметь суверенитет и иметь свою историю, свою культуру. Греки не выгоняли еврейский народ из своей земли. Более того, во время правления Греции существовал храм. То есть этот период очень отличается от всех остальных галуйот, от всех остальных изгнаний еврейского народа. В принципе, то, что я сказал в начале урока, это даже изгнанием назвать невозможно с точки зрения русского языка. Это не было изгнанием. Еврейский народ продолжал находиться на своей земле. Никто еврейский народ не выгонял и не уничтожал. Почему же тогда мудрецами и Торой этот период называется изгнанием? Более того, период определяется как тьма. Тьма, если мы задумаемся о том, что подразумевает вот это сравнение, это аллегория со тьмой. Да, то есть человек, который находится во тьме, он, в принципе, с точки зрения окружающей его реальности, он никак не ограничен. Он не ограничен территориально. Реально. То есть он не заперт в каком-то плену, в какой-то клетке или наоборот. Он не находится вне какого-то пространства, в которое он стремится, но оно перед ним заперто, закрыто. Это человек, который он не связан по рукам и ногам, он не ранит, он не ранен, над ним никто не издевался, он не получал никаких увечий. Он жив, здоров, обладает полной свободой действия с точки зрения окружающего реальности. Но, тем не менее, ограничение есть. И ограничение, оно, в принципе, наверное, самого большого уровня по сравнению с другими перечисленными мной видами ограничений территориальными или телесными. Человек, который находится во тьме, несмотря на то, что с точки зрения окружающего реальности он имеет полную свободу, в такой ситуации он не способен ни оценить реальность, которая его окружает, ни продумать, просчитать какие-то действия, ни разработать какой-то метод и способ реализации этих действий, ни проконтролировать эти действия. Это человек совершенно беспомощен. Человек, который находится во тьме, он беспомощен и беззащитен. Намного больше, чем даже если бы он был связан, если бы он был заперт, или если бы он был выгнан из того пространства, в котором хочет находиться. он находится в намного более высоком уровне ограничений. В такой ситуации даже самый безобидный предмет, как стул, который стоит рядом с ним, может послужить причиной свернутой шеи. Даже самый безобидный предмет в такой ситуации является, несет в себя опасность по отношению к человеку, который находится в этом. Именно так мудрецы, именно так Тора, да, мудрецы учат скрытый смысл в втором пасуке в Берешит, уже в начале Торы. Мудрецы говорят, что Хошех это Яван, то есть уже Тора, сама Тора определяет то, что переживал еврейский народ во время греческого изгнания, нахождение во тьме. Это самый большой уровень ограничения. Хотя внешне все кажется совершенно благополучно. Никто не хочет уничтожать еврейский народ, никто его не ограничивает. Пожалуйста, имейте свое государство, имейте свою даже религию, имейте свою культуру. Никаких проблем нет. Если это не противоречит нашей идеологии, греческой идеологии, пожалуйста, вы свободны делать все, что хотите. Это то, что из себя представляло греческое изгнание. Почему называется это греческим изгнанием? Дело в том, что мы понимаем, что главное, единственное предназначение еврейского народа – служение Творцу. Главное предназначение еврейского народа – раскрытие имени Творца, раскрытие, несение миру божественной мудрости и знания воли Творца. Это главная, единственная цель предназначения еврейского народа. Таким образом, мы понимаем, что действия, любые действия, на которые способен еврейский народ, начиная от частных лиц, от отдельных семейств, от отдельных общин и заканчивая деяниями и устремлениями еврейского государства, еврейского царства, все это направлено на достижение реализации этой цели. Служение Всевышнему, раскрытие имени Творца. Соответственно, и такое понятие, как независимость, суверенитет, государственность, все эти понятия с точки зрения еврея, это также являются инструментами, ресурсами для реализации этой самой единственной цели, единственного предназначения. И трагедия изгнания, трагедия Галута заключается в том, что мы, как народ, теряем возможность служения Творцу в тех аспектах, которые, условиями которых является нахождение на нашей земле и все, что из этого вытекает. Независимость, суверенитет, государственность, армия и так далее. То есть потеря возможности достижения своей духовной цели, своей, служения Творцу по Торе, в этом заключается трагедия Галут. Таким образом, Галут, эта трагедия, она может иметь место быть даже тогда, когда еврейский народ находится физически на своей земле, даже, как мы видим, когда есть строение храма, когда есть возможность иметь какой-то свой суверенитет, даже тогда, мы это видим, в принципе, и в наше время, за то, что мы находимся на своей земле, мы имеем то, что называется государством, мы все равно находимся, все еще находимся в Галуте, все еще находимся в изгнании. Также было и во времена Греции, во время правления Греции, еврейский народ в силу влияния греческой культуры на наш народ потерял те возможности служения Всевышнему, условием которым является независимость. И победа еврейского народа над Грецией, это, в принципе, победа света Торы над идеей Греции. Теперь, в чем заключается это противостояние, в чем заключается эта война, в чем заключается эта победа, победа Хануки? Для того, чтобы это разобрать, здесь хочу провести такой интересный момент. Ханука, наверное, единственный в своем роде праздник, который настолько тесно сплетается с недельными главами, чтение которых совпадает с этим праздником. Недельные главы, которые совпадают с этим праздником, недельные главы, в которых мы учим, изучаем историю противостояния братьев и Йосефа, и в конечном счете примирение этих двух сторон. Эта тема, это взаимодействие братьев и Йосефа, она напрямик очень интересным образом связана также и с событиями Хануки. Еще начиная с Талмуда, в 21 листе в Масехет Шаббат, где Талмуд разбирает вопрос, что такое Ханука, уже тогда, вот в этом разбирательстве, вот в этом отрывке Талмуда вставляется, вплетается определенная дроша, которая анализирует, изучает пасук, отрывок из Тора, в котором описывается яма, в которой братья поместили Йосеф в момент продажи. Начиная с Талмуда и по наши дни уже существует множество драшот, множество статей, множество книг, которые написаны, сказаны об этой теме, об этой параллели и взаимосвязи между двумя этими историями. Противостояние братьев и события Хануки, противостояние Явана и еврейского народа. И сегодня, с Божьей помощью, мы с вами затронем одно из мест этого соприкосновения и через это попробуем понять, в чем заключается победа света Торы над тьмой Греции. Попробуем с вами нарисовать, как это выглядит сегодня в наши дни. Так вообще нужно отметить, что взаимосвязь между Йосефом и аспектом царства, королевства, которое и аспектом царства Йосефа, и взаимосвязь Йосефа и Иуда, они, эта история, этой взаимосвязи имеет очень важную роль, очень важную, занимает очень важное место во всем, что касается Галута, изгнания еврейского народа и Геулы. То есть я имею в виду Галута и Геулы в общем, начиная от истоков этого изгнания, заканчивая, с Божьей помощью, приходом Машеха. Мудрецы подчеркивают тот факт, что начало изгнания еврейского народа, корень этого, начало изгнания таится в истории, в моменте раскола еврейской короны, раскола еврейского царства, еврейского королевства. Когда после смерти Шломо, царя Шломо, еврейское царство раскалывается, разделяется на, называется, царство Исраэль, Мальхут Исраэль, и царство Иуда, Мальхут Иуда. Мудрецы подчеркивают то, что вот тогда началось падение и изгнание еврейского народа. Это событие произошло по воле Всевышнего, как мы учим из пророков. И это было началом полного изгнания, в котором мы находимся по сей день. Царь, правитель, под руководством которого проходил этот раскол, царь, который впоследствии становится царем Мальхут Исраэль, Яровам бен Нават, является потомком Йосефа. Раскол происходит между царством Иуда, царством Исраэль под предводительством потомка Йосефа. Яровам бен Нават, который является членом колена Ефраима. С другой стороны, королевство Иуда, состоящий из Шевет Иуда и Шевет Беньямин, на территории которого находится храм. В конце дней перед приходом Машеха, перед полным избавлением, перед отстроением храма, традиция гласит, что будет пришествию раскрытия Машеах бен Давид и полному избавлению еврейского народа, возвращению еврейского народа на святую землю, отстроение храма. Этим событием будет предшествовать приход и царство Машеах бен Йосеф. Или как это часто еще, как он называется, Машеах бен Ефрай. Машеах бен Йосеф будет тот правитель, тот царь, который откроет путь, откроет дорогу приходу Машеах бен Давид. Тот, будет вести, тот, под чьим руководством, под чьим флагом будет объединены возвращены в лоно еврейского народа потерянные 10 потерянных колен, которые примкнут к существующему уже объединенному царству Иуда. Машех бен Йосеф, Месерут Нефешем, пожертвованием, самопожертвованием, своей войной, проложат дорогу и подготовят приход Машех бен Давид с Божьей помощью Бейтов Безман. То есть вот это взаимоотношение Иуда и Йосеф занимает центральное место, центральную роль в истории нашего изгнания, нашего возвращения, нашего гилы, избавления. В общем плане. Полный галут и полное избавление завязаны на взаимоотношения Йосефа и Иуда. Йосеф, Всевышний также, мудрецы говорят, что Всевышний взял определенное количество лет жизни Йосефа и отдал эти годы жизни Машеху бен Давид, который придет с Божьей помощью. То есть прослеживается эта связь во всей этой теме. Сегодня мы поговорим в этой взаимосвязи Йосефа и Иуда в контексте Хануки и греческого изгнания. Потому как противостояние проходило между Йосефом и братьями под флагом, под руководством Иуда, мы можем рассматривать эту историю как противостояние и в конечном итоге примирение Иуда и Йосефа. Закон, по которому братья приговаривают Йосефа к смерти, это закон о Моред Бамалхут. Моред Бамалхут, восставший против короны, против еврейского царя. По еврейскому закону, восставший против царя, он подвергается смертной казни. Восставший против еврейского царства, это равносильно восстанию против Творца. Еврей, который восстал против Всевышнего, против Творца, уже не важно, какие заповеди он соблюдает и каким путем по жизни он идет, этот путь является частью его идеи борьбы против Всевышнего. Поэтому человек, который восстает против еврейского царя, подвергает смертной казни. Братья видели в Йосефе человека, который восстал против короны. Человек, который претендует на корону, на правление над еврейским народом, над созданием еврейского королевства, несмотря на то, что по праву это принадлежит Иуда. Это право быть прародителем царской семьи, это право принадлежит Иуда. По воле Всевышнего эту функцию, эту нишу занимает Иуда. Поэтому братья видят в Йосефе человека, который восстал против короны, и он должен быть подвергнут смертной казни. Больше того, кроме того, что Йосеф, по их мнению, является Муред Мамалхут, в тот момент, когда он раскрывает перед ними свои сны, а тем самым открыто высказывает свою претензию на царство. И кроме того, что он открыто высказывает свою претензию на царство, он еще и является приверженцем некого мировоззрения, некого подхода к служению Творцу, в котором братья под руководством Иуда видят большую опасность для человечества и еврейского народа. Противостояние, спор между двумя этими сторонами, это был спор и противостояние двух мировоззрений, двух подходов к служению Творцу. С одной стороны, мы имеем братьев под флагом, под эгидой Иуда. В чем заключается мировоззрение Иуда? Для того, чтобы понять, в чем оно заключается, давайте с вами начнем с анализа имени Иуда. Правило гласит, что на святом языке любое имя, название на святом языке является определением сути названного. Поскольку мир был создан Всевышним посредством святого языка, Лашон ха-Кодеш, посредством иврита, то любое имя, любое название на иврите, упоминающееся в Торе, это не просто какое-то условное обозначение человека, предмета или явления, с помощью которого мы узнаем, определяем и обозначаем этот предмет явления человека. Это больше того, имя и название на святом языке является определением самой сути. Имя Иуда. Имя Иуда состоит из букв Юд, Хей, Вав, Далет, Хей. Это четыре буквы Юд, Хей, Вав, Хей, составляющие имя Всевышнего. Юд, Хей, Вав, Хей. И буква Далет, которая как бы затесалась между этими буквами. Четыре буквы, составляющие имя Творца. Юд, Хей, Вав, Хей. И буква Далет. Далет означает Далут. Далут на святом языке означает даль, скудный, пустой, нищий. Даль. Далим верашим. Кедалим верашим бетах мурутых. Как пустые, нищие, не имеющие ничего своего. Даль – это не имеющий ничего своего. Даль – пустой, не имеющий своего собственного значения. Это даль. Иуда, идея мировоззрения Иуда заключается в том, и, соответственно, еврейской короны, еврейского государства, еврейской империи, царства. Мировоззрение заключается в том, чтобы раскрыть, показать, что все, что существует в этом мире, не имеет своей собственной ценности, если оно не находится в связи с Кодеш Богу, в связи со Всевышним. Все в этом мире, что не служит Творцу, что не находится в какой-либо подходящей и соответствующей для человека или этого предмета, или этого явления, в соответствующей связи с Творцом, оно не имеет своей собственной ценности. Оно далут, оно пустое. Но все имеет свою ценность в связи с Творцом. На иврите эта, скажем, работа, духовная работа, служение, называется идватлут, битуль. На русском языке я не знаю точного в данном контексте перевода этого слова. Обычный идватлут, по крайней мере на современном языке, имеется в виду отмена. Битуль, отмена, идватлут, быть отмененным. Да, то есть аннулирование, отмена. Это если переводить дословно, но это слово не отображает суть параллельного слова на святом языке. Идея идбатлута – это не аннулирование чего-либо. Идея идбатлута – это больше похоже на такую идею, концепцию, как умножение на бесконечность. Х умноженное на бесконечность, он становится бесконечностью. То есть, когда мы берем нечто, что-то, доказываем, что само по себе оно вообще даже и не существует, но оно мы доказываем, показываем, обозначаем, раскрываем его связь с Творцом, то в связи с Творцом все превращается, все возводится на уровень, ранг бесконечности. То есть высшие меры ценности. Это идея Иуда, это идея еврейской короны. Раскрыть, что ничего без связи со Всевышним, вне контекста служения Творцу, ничего не имеет свою собственную ценность. Нет здесь автономных каких-то систем и созданий. Доказать и с другой стороны, соответственно, показать связь и власть Всевышнего над всем существующим. Это идея Иуда. С другой стороны, у нас есть мировоззрение Йосефа. Мировоззрение Йосефа заключается в следующей идее. В следующем, скажем так, акценте. В чем, на что, по мнению, по методу, по подходу к служению Всевышнему, на что Йосеф ставит акцент? Йосеф, имя Йосеф традиционно у нас связывается с определением цадик. Йосеф – цадик, Йосеф – праведник. Это то слово, которое всегда у нас выскакивает на уровне ассоциации, когда мы говорим о Йосефе. Суть Йосефа – цадик. Что такое цадик, праведник? Праведник называется так, в силу своих собственных достижений, в силу своих деяний. Праведный человек – это тот, который достиг этого уровня. Исполняя волю Творца, он достигает уровня праведника. Йосеф, суть Йосефа – это в этом уровне. Йосеф – ацадик. Если это условие праведности, соответственный уровень, из деяний, богоугодных деяний, если это условие не соблюдается, то сама суть Йосефа, само существование Йосефа, оно подвергается сомнению. Как мы видим в истории, когда Йосеф находился в моменте испытания с женой Потифара, Всевышний спасает его от этого, Всевышний придает ему силу, спасает его от этого, от ошибки в этом испытании. Следующим образом, Йосеф видит в окне образ отца, который говорит ему: Йосеф, в будущем твое имя будет впечатано вместе с именами твоих братьев в кошене, элемент одежды коэна. Но если ты сейчас согрешишь, если ты не устоишь в этом несайоне, в этом испытании, твое имя не будет впечатано в кошене. Его там не будет. Ты потеряешь свою цель, ты потеряешь свою суть, ты потеряешь вообще причину своего существования. Причина, суть Йосефа – это его уровень, это духовный уровень, это реализация его потенциала, праведность. Это то, что стоит в центре идеи Йосефа относительно служения Всевышнему. И в этом мировоззрении, в этом подходе братья во главе с Иуда видят огромную опасность. В идее базировать все служение Творцу, в идее базировать царство, королевство, еврейское королевство на потенциале, силе, мощи человека, в глазах братьев кажется величайшей опасностью. Кроме того, что здесь есть закон, здесь все уступают в действиях Йосефа. Они видят нарушение закона по преданности короне, Меридабе Малхут. Еще и сама идея, которую он провозглашает, то, на чем Йосеф собирается строить свое царство, по их мнению, мы видим, что Тора в итоге показывает нам, что с их стороны была ошибка. Они неправильно осудили своего брата и неправильно поняли его намерение. Но с их стороны на тот момент, мало того, что он восстал против короны, так он еще и проповедует опасную, несовместимую с еврейским мировоззрением, с Торой, с тем, как они понимают служение Всевышнему, идею. И в этом заключается главная претензия по отношению к Йосефу. Йосеф же считает, что основа служения Всевышнему, тот главный акцент, который следует ставить служение Творцу, это потенциал величия человека и его деяний. Отображение этого мы видим в его собственном выборе, в его собственном действии, в его собственных действиях, в общем-то, в рамках того, как Всевышний руководит и ведет историю вот этого вот противостояние братьев и Йосеф. Йосеф достигает следующей реальности. Всевышний формирует с помощью Йосефа следующую реальность. Йосеф добивается того, что от него зависит весь мир. Весь мир зависит от Йосефа. Он разрабатывает план, с помощью Всевышнего он разрабатывает план, по которому можно будет сохранить мир в условиях голода и засухи. Он добивается того, что все необходимые для существования ресурсы находятся в его руках. он добивается того, чтобы настал момент, когда в руках человечества больше нет ресурсов, которые они мы могли поменять на те жизненно необходимые вещи, которые находятся в руках Йосефа. И все человечество, весь мир попадает под полную зависимость от Йосефа. То есть Йосеф, ацадик, здесь добивается не просто какой-то олигархии, не просто какой-то власти над человечеством. Йосеф здесь добивается реализации воли Творца. Какой именно воли Творца? Воли Творца, которая Шломо а-Мелех определяет как цадик йесод олам. Праведник основа мира. Цадик йесод олам. Праведник является основой мира. Праведник является центром мира. Праведник является тем, кто оживляет этот мир, на ком этот мир, в принципе, стоит. Цадик йесод олам, сказано в Мишле. Именно этого добивается здесь Йосеф. Когда братья приходят приобрести еду, пищу в Египет, эта концепция, она пошатнулась. Потому что братья оплачивают свою еду, они покупают эту еду, они не находятся в полной зависимости от Йосефа. И вот эта концепция «Цадик Йосеф Дулам», она пошатывается. Именно поэтому это одна из причин, по которым Йосеф возвращает им деньги. Хитрости он отдает им деньги, возвращает им деньги, достигая того, что пища, которую они получили от Йосефа, она получена бесплатно, как подарок от него, как бесплатно отданная им пища. Таким образом, достигая опять-таки совершенствует эту кондицию, цадик йесод олам. Это мировоззрение Йосефа. Главный акцент служения Всевышнему ставится на вот эту мощь, величие человека, Галута Адам. На потенциал человека. Для Иуда в тот момент это неприемлемо. Иуда видит в этом огромную опасность. И неспроста. Ведь идея основать еврейское царство, то есть царство, цель которого освящение имени Творца, донесение до мира воли Всевышнего, та функция, от которой зависит от еврейской короны, от царства, от еврейского царства, базировать этот самый важный, наверное, самую важную структуру в мире на идее величия человека, это действительно очень-очень опасная идея. Это идея, которая, если она выходит из-под контроля, она может привести к полному краху. Говорят мудрецы, то, что мудрость, знание, я перевожу на ходу, поэтому мне это берет время, немножко сложно привести это, то, что для мудрости является короной, то для скромности является пяткой. Учится это высказывание, оно основано на сказанном, на двух сказаниях. Рашид Хохма и Раташем. Главная цель мудрости, главная цель знаний – это богобоязненность. Это вера в Творца и понимание величия Творца. И с другой стороны, сказанное Экева Нава и Раташем. Экив анава, вследствие скромности, страх, трепет перед Всевышним. Из этого учат мудрецы следующую истину. То, что для скромности, для человека, обладающего скромностью, является то, как это определяется, пяткой, сейчас я поясню, что это все значит, то для знаний, для мудрости является короной. О чем здесь идет речь? Это напрямик связано с опасностью вот этой идеи основать еврейское царство, еврейское управление, вообще еврейский образ жизни на величие человека, на потенциале человека. Ведь эта идея, она очень близка, она практически, она параллельна и практически в притирку стоит с идеей Явана, с идеей Греции. Ведь идея Греции, главная кредо Греции, главная цель, устремление Греции заключается в доведении мира и человека до совершенства, причем посредством чего? С помощью чего? С помощью величия человека, с помощью величия человеческого разума, человеческих способностей довести мир до совершенства. Красота – это то, что определяет праотца Явана, Ефета. Ефет, корень его имени – Йофи. Красота, совершенство. Идея Явана – довести мир до совершенства. Идея Явана – довести мир до абсолютной справедливости в социальном плане, до совершенства в экономическом плане, в плане безопасности. Идея Явана – это демократия, это наука, это знание, это искусство. Это все то, с помощью чего человек стремится к достижению совершенства. И эта идея, она очень-очень близка к тому, чем является мировоззрение Йосефа. И именно этого боятся братья, именно этого опасается Йосеф, именно из-за этого происходит вот такое страшное жесткое противостояние. Вообще связь, параллель между Ефетом, Ефет, потомком которого является Яван, и Шемом, потомками которого являемся мы, еврейский народ, эта связь, она очень тесная и определенная, и указанная нам еще в Торе. «Ефефиутошель Ефет Боалей Шем», учат мудрецы. «Красота Ефета будет иметь место в шатрах Шема». Идея Ефета, то, что показывает с помощью этого учения мудрецы, идея Ефета, мировоззрение Ефета, стремление к совершенству, стремление к красоте, «Ефефиутошель Ефет», красота и стремление к красоте Ефета. Ишкон Боалей Шем. Они будут иметь место в шатрах Шема. Шатры Шема символизируют служение Всевышнему, изучение воли Творца, Тора. Боалей Шем – это, по сути, ешива. Ешива, в котором человечество занимается духовным совершенством. Эти две идеи, они очень близки. И потеряв вот тот фактор, который является границей между этими двумя идеями, потеря этих границ может привести к тому, что Тора называет хошехом, тьмой. То, что мы определили в начале урока. То есть еврейский народ, еврейское королевство, еврейское царство под властью Йосефа в глазах братьев. В чем опасность? Опасность заключается в том, что может случиться, что внешне все выглядит совершенно безобидно, внешне все выглядит совершенно, совершенно замечательно. У евреев, у еврейского народа есть своя независимость, у еврейского народа храм, свобода, суверенитет, делайте, что хотите. Только один момент, одно условие, чтобы все это не противоречило идее Ефета. Идея Ефета, которую провозглашают, которую продвигают в тот период Явана. Все это только при условии, чтобы это еще и соответствовало идее прогресса, чтобы это соответствовало идее стремления к совершенству, как это выглядит в глазах Явана. То есть потеря этой границы может привести к полному хошу, к тьме. То есть все вроде бы и нормально, все вроде по-нашему, все вроде бы по-еврейски, но только еврейское, которое в нас еще осталось, оно находится в полной тьме. Оно совершенно беззащитно, и оно совершенно бездейственно. Оно не способно в тот момент, оно не имеет возможностей, как мы сказали в начале урока, вот эта еврейская суть, и наше предназначение не имеет вообще никакой возможности быть реализованным. Это Яван. Это то, чего опасались братья. Но дело в том, что ошибка их заключалась в том, и мы видим, что была ошибка. Ведь как Тора рассказывает нам, что в момент раскрытия Йосефа перед братьями, братья признали свою ошибку. в момент раскрытия Иосифа, признания Иосифа перед своими перед братьями, Тора описывает, что они не смогли ему ничего ответить из стыда за свою ошибку. То есть они поняли свою ошибку, они поняли, что они неправильно распознали его намерение. На самом деле, Иосиф не хотел забрать корону. Иосиф не претендовал на то, чтобы заменить мировоззрение Иуда, мировоззрение, которое проповедует идею того, что не без связи что-либо без связи с Творцом, что-либо вне контекста служения Творца не имеет свою ценность, Иосиф ни в коем случае не стремится отменить эту идею и заменить эту идею идеей центральности человека и зависимости мира от человека. Иосиф стремится к тому, чтобы быть добавлением к этой идее. Иосиф хочет быть добавкой, как его. И когда Иосиф родился, Рахель сказала, что теперь Всевышний добавит мне еще одного сына. Рахель знала, что должен у Якова родиться еще один сын. И она молилась все это время, чтобы этот сын, последний этот сын произошел от нее. Когда родился Иосиф, и она понимала, что должен родиться еще один ребенок, молилась о том, она сказала, теперь Всевышний добавит мне еще одного сына. Бениамин, который родился у нее, он примкнул к Иуда. Рахель знала, Баруах Акодыш, силой пророчества, знала, что Бениамин, который примкнет в момент раскола после смерти Шломо ха-Мелеха к Иуда, а Йосеф, он является как бы добавкой, как бы приложением, совмещающейся силой, идеей, совмещающейся силой Иуда. Это было намерение Йосефа. Йосеф не претендовал на полную власть. Йосеф хотел исполнить свою функцию. Совмещение идеи завязанности мира на потенциале и силе и влияние деяний человека, совмещение этой идеи, этого подхода с главной идеей, главной целью, это Малхут Иуда, царство Иуда. С помощью идеи Йосефа добиться реализации идеи Иуда. Яван действительно является примером, является иллюстрацией того, что могло было быть, если бы Иосиф действительно хотел отделиться от Иуда и создать свою вот эту вот идею. Яван, идея Явана, это стремиться к совершенству с помощью, посредством величия человека, силы человека, разума человека, возможности человека, стремление к совершенству, но без Всевышнего. Это идея Яхвы. Вроде бы все так же, как и у нас. Все по-нашему. Еврейский народ, конечно же, тоже стремится к совершенству, тоже стремится к демократии, к справедливости, к красоте. Но все это ради того, чтобы показать единство и правление Всевышнего. Яван всего этого хочет добиться без Всевышнего. И действительно такая опасность была. Как в том анекдоте, когда Мойша с радостными криками вбегает в дом, кричит: «Бабушка, я вступил в партию». Бабушка закатывает глаза, разводит руками, говорит: «Мойша, ты с самого детства вечно куда-то вступаешь». Вот эта связь идеи привести мир к совершенству, к справедливости, к равенству, к идеальной экономической системе, к идеальной политической системе, всегда еврейский народ всегда симпатизировал этим идеям. Еврейские мальчики всегда первые бежали, услышав лозунги о мире во всем мире, о силе капиталистической идеи, которая приведет мир к прогрессу. Еврейские мальчики всегда бежали, первые бежали в комиссары. Эта идея действительно, она очень симпатизирует еврейскому народу, она близка нам. Еврейский народ стремится действительно довести мир до совершенства, стремится к красоте, но ради чего? ради раскрытия этого факта, что вне связи со Всевышним вся эта ценность не имеет никакой, все эти ценности, вся эта совершенство, вся эта красота не имеет никакой собственной ценности. Но в связи с Творцом, в связи со Всевышним, это имеет ценность бесконечности, как умножение x на бесконечность. И вот в этом союзе, в совмещении этих двух идей, стремление к прогрессу, стремление к совершенству и красоте, но ради освящения имени Всевышнего, в этом и заключается победа еврейского народа над идеей Греции. Победа еврейского света Торы над тьмой греческого ига. Ну, на этом все. Благодарю всех за внимание. Ханука самеах. И пусть свет победит и рассеет тьму, в которой мы сегодня находимся. Большое вам всем спасибо.